Я часто об этом говорю, я люблю жизнь. Я люблю жить. Жить – это так хорошо.
Всем привет! Это подкаст «Со дна постучали».
Тут мы говорим о трудных жизненных ситуациях, о тех, кто в них попал и что со всем этим делать.
Меня зовут Лола Сайтметова.
А я Наташа Ямницкая.
Мы журналисты, и это наш первый совместный проект.
Мы продолжаем рассказывать о сильных и смелых людях. Если вы или ваши знакомые готовы рассказать свою историю, напишите нам. Ссылки на наши аккаунты в соцсетях вы найдете в описании подкаста.
Герой нашего выпуска сегодня – Сергей Ким. 11 лет назад совершенно случайно у него обнаружили крупную аневризму на основной артерии головного мозга.
Аневризма – коварное заболевание, которое редко сопровождается клиническими признаками и обнаруживается, как правило, случайно. Это патология, при которой стенка артерии выпячивается по причине растяжения или истончения. При этом просвет сосуда расширяется более чем в 2 раза. Теоретически, такое может наблюдаться в любой артерии, но чаще всего затрагиваются самые крупные.
По словам врачей, шансы на выздоровление были минимальные. Они говорили, что Сергей проживет максимум 1/2 года. Но произошла череда невероятных случайностей, и болезнь удалось победить. Как это было, узнаете в нашем выпуске.
Скажи, пожалуйста, а с чего все началось и как выяснилось, что у тебя проблемы со здоровьем?
Началось, наверное, давно в детстве, потому что часто были головокружения, были такие небольшие обмороки. Но всегда списывалось на то, что я молодой, и, как это часто бывает, у подростков всегда что-то болит, всегда голова кружится. Дошло до того, что такие приступы стали раз в несколько месяцев где-то повторяться, и до вот как бы взрыва, да. У меня был такой момент, мы были на мероприятии, и так сильно закружилась голова, затошнило, что я поехал в больницу, мне сделали осмотр, сказали, все нормально, выпей таблетки от давления и езжай домой. И потом, вот в мае 2009 года, мне 30 лет, я занимаюсь спортом, я такой активный, у меня 2 детей. Я просыпаюсь утром отвезти ребенка в садик и просто теряю сознание. Падаю, потому что у меня происходит какой-то там инсульт или что. То есть тошнота, рвота, вот так вот как бы все началось. Ну, как это обычно бывает. Ну,
то есть условно ничего такого не предвещало, никаких там особых болей, как обычно?
Нет, да, все было как всегда. То есть я такой довольно активный всегда был, в то время особенно. То есть там у меня сноуборд, то есть там лыжи, там велосипед, там спортзал. Ну, всегда казалось, что просто где-то переутомился. Поэтому вот немножко голова закружилась. И все.
То есть получается, что вот ты падаешь в обморок, попадаешь в больницу, и только тогда выясняется, что у тебя аневризма. Как это выяснилось?
Нет, даже не так. То есть я падаю в обморок, то есть меня тошнит, меня привозят в больницу, я там час валяюсь где-то в приемном покое, то есть онемение, то есть да, там речь пропала, дикция, колесо перекосило, я оглох, у меня зрение упало, не мог ходить. Меня положили в больницу, я 10 дней лежал там без диагноза. Не могли поставить. Ну, что-то, наверное, плохо стало. Хотя я передвигался на коляске, потому что не мог ходить, постоянно меня тошнило. И потом уже врач мне сказал, езжай во Владивосток. У нас в Владивостоке тогда поставили МРТ-аппарат. Сделай МРТ. Я приехал еле как, так как боли были просто ужасные. Голова болела, это было какое-то невероятное, потому что я постоянно на таблетках. Ну, мы добрались, и как только сделали МРТ, человек, который делал МРТ, он выбежал ко мне и говорит, тебе срочно нужно к врачу. Я говорю, что случилось? Он говорит, у вас аневризмы. Я говорю, что это такое? Он говорит, вам не объясню, но у вас, говорит, опухоль в голове. Ну, вот так, чтобы так сказать, мне ясно было. И меня тогда это просто, ну, я выпал немножко, потому что я не думал, что в 30 лет такое может быть. И он говорит, просто езжай прямо сейчас к врачу, и он тебе все объяснит, потому что я, говорит, тебе, ну, не объясню все. Я приехал к врачу, показал ему, он сказал, ну, да, это все плохо. И посоветовал записаться к нейрохирургу в краевую больницу, и заведующий меня принял, то есть я там записался, всеми правдами, неправдами. Он, осматривая мои документы, диагноз был такой, там гигантская аневризма была, то есть прям такое название, да, гигантская аневризма. Одна в затылочной части, на основной артерии головного мозга, и одна просто аневризма, она была в лобной части. Большая аневризма, она стала давить уже на мозг, поэтому были боли, поэтому было все вот эти вот дискомфорт, так скажем. Он мне сказал, тебе нужно срочно что-то делать. У нас здесь не делают такие операции. Ну, то есть мы делаем только экстренные. То есть, ну, когда прорвалось, мы уже там вскрываем и уже что-то делаем. То есть у тебя пока как бы нет такого, поэтому мы не делаем. Я спросил, а что нужно сделать? То есть я тогда еще не понимал всей серьезности, потому что я говорю, а что делать? Он говорит, ну, тебе нужно ехать в Москву или в Питер, или там где-то делали операции такие. Но, говорит, там квоты. То есть в 2009 году были квоты, то есть эта операция такая сложная. Он говорит, но я тебе просто так скажу, ты квоты не дождешься. Я говорю, почему? Он говорит, нужно квоту ждать минимум полгода. То есть пока мы тебе документы подадим, пока все это там тебя, ну, с Владивостока там тебя оформят, там людей много в очередь. Поэтому даже если ты через полгода получишь квоту, то, скорее всего, ты просто полгода не проживешь. И вот тогда я понял, что, ну, все-таки это все серьезно, и оно не рассосется. И он сказал, делай что-то быстрее. И тогда я просто поехал домой, понимая, что, ну, счет пошел на, просто на дни. Если бы я еще нормально себя чувствовал, то есть, ну, может быть, я как-то просто к этому отнесся, но боли были такие ужасные, что я постоянно падал, там, ну, терял сознание, потому что башка болела так сильно. И мы поехали домой, я стал писать там своим друзьям, знакомым, там, в Питере у меня там знакомые, там, в Москве, в Китае, в Германию, в Корею, короче, где я только мог, спрашивал. Ну, люди обычно с такими вещами не сталкиваются в повседневной жизни, поэтому те, кто узнавали, они говорили, ну, это что-то там очень сложное. Потом сказали, что эта операция стоит, ну, каких-то космических денег. В то время это было там, ну, 100 тысяч долларов, 100-150 тысяч долларов. Это, как бы говорили, это вот так вот где-то. Я думал, что все, ну, кранты. Потому что, ну, таких денег, во-первых, нет. Во-вторых, никто даже не знал, куда нужно ехать. Это сейчас есть там медицинский туризм, есть всякие там, не знаю, сайты, куча. То есть в то время я вообще даже не знал, что делать.
В какой-то момент Сергей встречает друга из Южной Кореи, который узнает про диагноз и сам отправляет снимки в Сеульский медицинский центр. Там ответили, что качество плохое и мало что понятно, но предложили приехать на обследование. Южнокорейские врачи сделали массу исследований и вынесли свое заключение.
И приходят к нам в палату и говорят, ну, извините, уже поздно. То есть вы приехали к нам слишком поздно. И врач сказал, я вообще удивляюсь, как вы вырастили такую аневризму. Обычно до таких размеров они очень редко вырастают. То есть они лопаются раньше, ну, намного раньше. Потому что, говорит, ну, удивительно, что при такой активности вы еще не умерли где-то там. Поэтому и когда тебе говорят, когда приходит врач и говорит, после двух дней обследования говорит, что, извините, мы ничем уже вам помочь не можем. Ну, было так совсем грустно, потому что мы ехали туда лечиться. Врач объяснил это так. Так как я не являюсь гражданином Кореи, то есть иностранец. В то время медицинский туризм в Корее, ну, не был развит совсем. То есть его не было. То есть там иностранцы были, это, ну, очень редко. Он говорит, ну, ответственность такая, то есть вероятность того, что вы умрете здесь на столе, то есть она очень высокая. То есть мне сказали врачи где-то 60%. Поэтому браться за такую операцию, ну, как бы, так скажем, заведомо провальную, да, ну, как мы не будем, потому что это риск, это все это, поэтому, ну, езжайте домой. А мы говорим, а домой как? Он говорит, ну, вы хоть домой приедете, там, детей обнимите, там, у вас будет время. Такое, знаете, успокоение. И со мной была жена, у нас тогда было двое детей, и младшая дочка, ей было полгода, вот мы ее оторвали от груди, она приехала со мной, вот вся сильно переживающая. В тот момент, я помню, я всегда краем глаза смотрел на нее, потому что больше всего мне было жалко именно ее, когда эти новости все озвучивали по моему лечению, так скажем. Сложнее всего, наверное, было ей слышать все это, потому что надежда с каждым днем, как бы она все угасала и угасала.
Сергей с женой собирались возвращаться в Россию, но вечером перед отъездом к ним пришел один из врачей и сообщил, что отправил снимки своему профессору, заслуженному доктору Южной Кореи, и тот хочет с ними пообщаться. Сотрудники медицинского центра наняли реанимобиль и перевезли Сергея в другой город. Там снова была череда обследований.
Вот приходит врач, то есть это, ну, так скажем, ну, в Корее профессор клиники, то есть там заведующий отделением, ну, это очень такое престижное, так скажем, такой очень человек высокого положения, он приходит к нам и говорит, слушайте, я, говорит, всего два раза в жизни видел такую аневризму. Один раз, говорит, у одной там, ну, у какой-то пациентки, но она, говорит, умерла, говорит, просто. Ну, и, говорит, и вот еще одна. Говорит, как вы ее вырастили? Я говорю, ну, вот, даже не знаю. Он говорит, да, так как он профессор в университете, то есть у них как бы ну, такие случаи им интересны. Да? Он говорит, а почему вы раньше говорит, ну, не обратились? У вас, говорит, разве обследование не проходит? То есть в Корее, так чтобы если знать, в Корее раз в год то есть, люди проходят обследование. То есть там, он, я говорю, я никогда в жизни его не проходил. То есть, ну, не знаю. Ну, вот был в больнице, но там ничего мне не сказали. Ну, он говорит, ну, давайте так, вот я возьму вас оперировать, но вы должны подписать бумаги. Мы подписали там кучу бумаг о том, что мы отказываемся от всяких претензий, потому что мы не будем ничего не предъявлять. Ну, вот наш вот друг, который гражданин Южной Кореи, вот он подписал от себя, мы подписали. И он нам сказал, что, ну, вероятность, так скажем, где-то 60 на 40. То есть 60 – это что это будет все плохо. А 40, то, возможно, мы, ну, по крайней мере, хотя бы остановим. Аневризма сосуд настолько стал, ну, так скажем, тонкий, что ему прорваться, ну, вот просто он говорит, вот, ну, может наклониться просто, может прорваться. Мы говорим, ну, окей, как бы выхода другого не было. Просто ехать домой, чтобы обнять детей и ждать конца, так скажем, ну, это не мой вариант. Поэтому мы согласились, на следующий день назначили нам операцию.
Операция проводилась под общей анестезией, так как был необходим полный контроль артериального давления и положения пациента на операционном столе. Все манипуляции на сосудах проводятся под рентгенологическим контролем. Вмешательство осуществлялось через прокол в области бедренной складки, откуда через бедренную артерию по направлению к аневризме проводится катетер. Дальше делалось стентирование, введение каркасных протезов, которые заменяют поврежденный участок сосуда. Таким образом, аневризма полностью заполняется платиновыми микроспиралями и отключается от кровотока.
Слушай, а вот, ну вот в тот момент ты лежишь, это все происходит. Ты можешь примерно вспомнить, о чем ты думал, что вообще в голову, так сказать? Лезла.
Когда я лежал, у меня была такая самая первая мысль. Я стал торговаться, знаете. Я стал торговаться просто с Богом. Я говорю, Господи, пожалуйста, не дай мне умереть здесь, в Корее. Не хочу умирать здесь. А я говорю, вот хотя бы мне выжить, чтобы домой приехать, там, детей обнять. Я уже думал, я уже как бы готов был на это. Ну, так время было много. Потом я сказал, ну, хочу там увидеть, как дети в школу хотя бы пойдут. Там. Потом, как школу закончат, потом уже говорю, как хочу дочку замуж выдать. Ну, потом до внуков дошло как бы. То есть время идет, ты, ну, ты начинаешь. Я не скажу, что там была такая там, переоценка жизни, как бы. Ну, было понимание того, что думаешь, многие вещи, о которых ты переживаешь, ну, когда у тебя все хорошо, ты понимаешь, что вот в такие моменты они вообще не, ну, не важны. То есть часто мы переоцениваем, ну, так скажем, пустые вещи очень сильно. То есть я вспоминаю, что вот сейчас вот это все время жена постоянно со мной рядом, нам так хорошо, мы там. Я думаю, слушай, я как заболел, мы ни разу с ней не поругались. Ни разу не повысил на нее голос, ни разу она на меня не обиделась. Там. Это классно, оказывается. То есть там мне хотелось быть больше с детьми. То есть, а так ты сидишь постоянно на работе, жена тебе звонит, я ой, сейчас, ой, потом. Ты постоянно с друзьями, ты по делам, ты где-то там. Я думаю, слушай, ну на самом деле не так важно-то и все эти дела. Ну, вот такие вот моменты.
А были какие-нибудь моменты, ну, знаешь, такого торга, типа, если вот я выживу, то я сделаю вот это?
Да, конечно. У меня было такое, я когда закончил институт, я пошел учиться в семинарию, то есть у меня духовное образование, и там я обещал, да, вот я закончу, я буду служить. Потом как-то закончил, и началось то, все, работа, ипотека, там, всякое такое, да. И тут я, ну, просто вот в это время лежал, я сказал, Господи, если выживу, все свои обещания исполню. Поэтому как только приехал домой, здорово сказал, так, пожалуйста, отправляйте меня куда-нибудь.
И ты после этого стал пастором?
Да, ну как, не сразу, то есть год я... То есть мне врач сказал, полгода тебе тяжелее ложки поднимать нельзя. То есть я полгода просто вот ходил, лежал, там, поправлялся. А через полгода я съездил на обследование, он сказал, нормально, все, прижилось, поэтому давай, ну, можешь уже больше. И вот так вот, ну, потихоньку, где-то год я готовился, и через год я поехал на миссию. Ну, там просто были очень такой интересный момент был, когда мне делали операцию, и вот в какой-то момент я смотрю, что, ну, уже где-то около 2 часов идет операция, и вот это вот уже контрастов в меня столько влили. И я начал просто теряться, ну, уже стал теряться, стал пропадать, ну, куда-то сознание терять. И врач позвал моего друга, и говорит, все, мы, говорит, больше дальше уже не можем, потому что, ну, кое-что там не доделали. Но говорит, давай, мы пока его выводим, потому что пока хватит. Меня вывели и покатили в реанимацию, да, ну, так, чтобы я там отлеживался. Сказали, теперь будем ждать, как там все приклеится, все там, чтобы самое. Самое главное, что произошло, вернее, что не произошло, аневризма, то есть не лопнула во время операции. Опасность была в том, что стенки настолько тонкие, что любые манипуляции могли просто сделать дырочку, и так как это основная артерия, то есть там давление крови такое сильное, что оно просто, ну, так скажем, фланечки лопнули и просто выкрестилось все наружу. Этого не произошло, и слава богу. Поэтому меня покатили в реанимацию, а врач позвал Надю, ну, мою жену и моего друга, к себе в кабинет и говорит: слушайте, ну классно, все прошло. И вот они разговорились, и врач говорит: слушайте, а я, говорит, как-то был, говорит, ну, в России, вы, говорит, откуда с России? И ребята говорят: ну, да мы, говорит, с Владивостока, ну, как бы там, да, близко. И он говорит: а я, говорит, был, ну, в той стороне, вот, в Приморье. И оказывается, что, вы знаете, вот есть у врачей там западных, там, в Корее есть такая практика, они выезжают с миссией такой, врачи без границ, они приезжают в какие-то страны, там, ну, так скажем, страны третьего мира, и там лечат там людей. Ну, как бы в то время, там, в конце 90-х, там Россия попадала, так скажем, в их поле зрения. И они часто приезжали в Россию, в деревню, и лечили там людей. Ну, там зубные врачи приезжали, то есть, ну, разные. То есть, там терапевты какие-то, там массажи делали. И вот он, будучи таким врачом, очень уважаемым, где-то раз там в какое-то время он выезжал на вот такие, ну, мероприятия, да, так скажем. Будучи верующим человеком, они вот приезжали. И он говорит: ну, мы были вот в одной деревне там, в Михайловке. А я в то время, когда он там был, я служил в одной церкви, в Михайловке. И он показывает фотографии у него на стене, вот в такие памятные такие моменты, где ему там награды всякие вручают. И вот там висит такая фотография в рамочке. Это вот именно та община, где я был. А он был в Михайловке за 7 лет до этого. Он говорит: раньше, когда я был там. И он смотрит, и вот ребята мои, это Надя и вот этот мой друг, они смотрят и говорят: так это же наша церковь, мы же здесь были. И они начинают, то есть там есть вот этот Анатолий, мой друг, он там есть на фотографии. А, ну, мы-то еще не были женаты, поэтому там Нади не было. И они смотрят и говорят: а где Сергей? Ну почему Сергея нет? То есть, ну, Анатолий говорит: ну он там точно был. И потом оказалось, почему меня нет на фотографии, потому что я фотографировал. И то есть врач, он такой, ну, растрогался, давай, он так заплакал, говорит: как так? Как вообще такое могло произойти? То есть я приехал в Корею, то есть там, потом меня отправили в другую больницу, и там оказался этот врач, который меня когда-то там 7 лет назад, мы с ним виделись, там буквально там неделю они там были, вот мы их там возили просто по деревне, чтобы они там служили, и все, и потом через 7 лет мы встречаемся, и он меня оперирует. Он такой весь растрогался. И я вот лежу в реанимации, рад, что я живой, что все у меня хорошо. Идут, на следующий день заходит врач, идет делегация, то есть там человек, не знаю, сколько там, толпа людей, там студенты, какие-то врачи. И вот он заходит такой, и он что-то стоит на меня показывает, там, рассказывает. То есть потом, как мне объяснили, приехали там какие-то врачи, приехали студенты. Там, и он их привел показывать мои снимки, мою аневризму. То есть там такой случай уникальный у них, они вот рассказывают, как вот оперировать вот такие вещи. То есть, ну что, там меня снимали там на телевидении, в газетах про меня писали. То есть, ну, было такое. Но самое приятное было после того, что я вообще выжил. Он говорит: мы там с командой врачей, которая оперировала, они там попросили за меня, чтобы с меня деньги не брали. То есть они кое-что там сделали бесплатно. То есть они... Даже некоторые стенты, которые он мне ставил, он говорит: у меня были личные, говорит, мои, ну, которые там. Он говорит: я, говорит, свои, говорит, ну, отдал, чтобы эти, как бы, тебе не посчитали. То есть операция, которая там, ну, так как я приехал туда, у меня нет страховки никакой, да, медицинской, там же все по страховке. То есть то, что могло было стоить там где-то 150 тысяч долларов там со всеми этими, он говорит, нам там вышло, я не знаю, ну, может, максимум там 1015 мы заплатили за все эти обследования. То есть мы заплатили, по идее, только там за какие-то материалы, расходы и за просто пребывание в больнице. Вот так вот сделали нам такой добряк, так скажем.
Настолько ты удивительный пациент, что они согласились на такую, наверное, необычную штуку. Не брать денег.
Да, это в Корее, это, ну, необычное на самом деле. Потом он меня забирает, говорит: я хочу, говорит, ну, тебя угостить, покормить тебя. И вот он меня взял, и поехали мы в какой-то ресторан, там какой-то хороший. И вот мы сидим, кушаем, и он говорит: сейчас, говорит, гости придут. Приходят два врача из первой больницы, которые меня обследовали, которые меня отправили умирать. И они заходят, садятся за стол, кушают, и через какое-то время один из них говорит: слушай, ну, на меня показывает, а это, говорит, ну, типа, вот, это он, что ли? Он говорит: да, а это такой врач, он кушает, говорит: да, это он. Он говорит: а как он? Ну, вот так уже операцию сделали, говорит. То есть он еще и над ними пошутил. Так как это были его ученики, которых он учил там, когда-то, да, то есть в Корее там есть такой момент, к старшим, ну, всегда очень уважительно относятся, а если это твой еще преподаватель, то есть они как бы, ну, там, до конца жизни они, так скажем, всегда с уважением очень относятся к таким людям. И вот он, как старший, так скажем, он так пошутил над ними, мной, говорит: вот смотрите, вот живой кушает, все нормально. И каждый раз, когда я приезжал туда на обследование, я приезжал туда еще 3 раза, он меня встречал, то есть мы с ним общались, то есть, ну, как бы так вот, очень дружеские такие отношения. Вот так вот все это произошло.
А вот все-таки ты еще, когда не знал, что будет скидка, как ты, вот такая сумма огромная, там, 150 тысяч долларов, как ты планировал их достать?
Да, у нас там были, мы там что-то собрали, там, мне там друзья присылали, то есть, ну, какой-то сбор. В то время вот не было такого, как сейчас. Сейчас, ну, часто, да, там, ой, там, помогите, там, сбор, объявляем сбор, там, и где-то в соцсетях постоянно кто-то люди собирают. Тогда такого не было, и просто вот мои друзья, там, знакомые, они просто постоянно слали деньги. Я просто верил, что оно покроется. Какие-то люди узнавали про меня, то есть там в Корее. Они приходили. Конечно, очень много вот именно верующие люди, которые знали, что я там верующий, и кто-то какие-то пасторы про меня писали. Вот они приходили, просто мы лежали в больнице, когда приходили какие-то люди, вообще незнакомые. Они говорили, ой, вот у нас в церкви рассказали, что вот такой вот там человек лежит здесь в больнице. И вот они приходили, там носки мне дарили, там еду мне какую-то давали, то есть там деньги там какие-то давали. Ну, я просто верил, что будет все хорошо. То есть я такой патологический оптимист по жизни, всегда верю, что все будет хорошо.
Скажи, а как изменилась твоя жизнь после операции? Вот тебе сказали, что тебе нельзя первые полгода держать ничего тяжелее ложки. А дальше, какой прогноз был, что ты сможешь делать, что не сможешь, что тебе будет категорически нельзя?
Ну, врач сказал, давай, ну, да, пока ничего не делай. Я очень активный. И для меня это было просто, ну, не знаю, просто от того, что я радовался, что я все-таки живой, я мог это все перенести. Ну, так, ну, у нас было 2 детей. То есть маленькие дети, ну, ходили, гуляли, что-то делали. И просто ждали. Я каждое обследование с дрожью ехал на каждое обследование. То есть я говорил, что мне операцию прервали, и мне сделали только одну аневризму. То есть до второй они просто не добрались, потому что они говорят, ну, мы просто уже не успеем. И он мне тогда врач сказал, приедешь через полгода, мы посмотрим, и, ну, там уже будем планировать на вторую. И я, честно говоря, ну, думаю, на вторую, ну, ни денег, ни времени, ну, вот такого, чтобы я уже не знаю, найду ли я, не найду. Поэтому просто вот было полгода, говорю, Господи, пожалуйста, сделай что-нибудь. И все удивительно, мы когда приехали на обследование, я вот выхожу, и он приходит ко мне в палату, говорит, слушай, интересно, говорит, нету второй аневризмы. Мы, говорит, ее искали, искали. Я говорю, ее нету. Я говорю, как нету? Он говорит, ну, не знаю, рассосалась, наверное. То есть, ну, для меня это было чудо, реальное чудо, потому что я так успокоился тогда, я понял, что, слушай, ну, классно, слава Богу. Потому что, во-первых, это дорого ее делать, во-вторых, это, ну, здоровье. Мне очень не хотелось, чтобы меня опять обрезали. И, ну, вот так вот, до сих пор, и потом я еще ездил несколько раз, и они каждый раз смотрели, говорили, ну, нету, не всплывает она нигде, поэтому вот так вот хорошо.
А есть что-то, что тебе нельзя делать? Ну, вот из-за того, что у тебя эти были аневризмы, что они теоретически, наверное, могут еще образовываться, не дай бог. Вот есть что-то, что запрещено?
Нет, ну, понятно, что как для всех. То есть режим, то есть, ну, там, не перегружать себя. Элементарно следить за своим здоровьем. Ну, так как я не пью и там не курю, мне с этим проблем нет. Ну, то есть, первое сказали, нельзя пить, курить, потому что там сосуды, все. Я немножко себя запустил, потому что первые полгода я так привыкал к тому, что ничего нельзя делать. Потом еще год я ездил на обследование, и как бы мне уже, так скажем, ну, понравилось быть таким больным, как бы мне же нельзя. Я так сильно обленился, что где-то за 5 лет я очень сильно набрал. И просто я, ну, разжирел. Что, опять-таки, вот это мне противопоказано. Нельзя мне иметь, ну, избыточный вес. Слава Богу за мою жену, она мне сказала, так, давай, иди, делай что-то с собой. Я пошел в спортзал опять. Ну, вот так вот.
А еще, как я понимаю, вы с супругой после этого решились на приемных детей. То есть ситуация повлияла или, в принципе, вы об этом думали?
Нет, многие думают, что это как-то связано. Нет, вообще никак. То есть мы жили обычной там жизнью. То есть переехали из города, где мы жили, где у нас там все было, так скажем, накатано. Мы уехали в другой город и поменяли полностью свою жизнь. То есть я приехал, стал пастором церкви. То есть ты служишь, делаешь свое дело. Надя работала. И внутренне ты понимаешь, что ты делаешь что-то, что, ну, больше, чем ты как бы планировал делать, да? Ну, так скажем, в своей жизни. И поэтому я даже не думал о том, что там о детях. И однажды просто нас пригласили на мероприятие, где приехал один человек, он верующий, и он рассказывал про усыновление. Просто вот он рассказывал свою историю, как они усыновили, как они ездили в детский дом, там, работать с отказничками. Тут однажды там жена звонит ему и говорит, слушай, вот есть ребеночек, мальчик, там только много диагнозов, есть такой больной, давай, говорит, его заберем. Вот они его забрали, и он рассказывал просто свою историю, как вот они с этим мальчиком там жили, как он к нему привык, как он стал его любить. Что-то я так вот как-то, так вот, не знаю, послушал. Это было опять-таки просто, ну вот, я даже, наверное, как-то случайно туда упал. Я приезжаю домой и говорю, слушай, Надя, нам нужно взять ребенка. Она говорит, какого ребенка? Ты о чем? Я говорю, ты не понимаешь. Мы ездили в детский дом несколько лет, в один и тот же детский дом, несколько лет ездили, то есть там с детьми играли, привозили им подарки. И я понимал, что им нужно больше, чем просто играть с ними. Но вот как-то мы не подошли, да, к такому умозаключению, да. А потом вот я его послушал, говорю, слушай, надо взять. И Надя говорит, да ну перестань, зачем? Ну, у нас-то Олег, Вероника, то есть мальчик-девочка. То есть все нормально. Чё? Она говорит, зачем, у нас же есть дети? Я говорю, ну вот не знаю, я вот что-то почему-то об этом подумал. И весь так коротко, то есть 2 года мы об этом думали. Ну как думали, мы просто поговорили, потом как-то так эту тему убрали. И иногда к ней возвращались. Ну то есть как, знаете, бывает, вот смотришь какое-нибудь кино, да, там, не знаю, «Панда кунг-фу». Там вот, вот усыновили, да, его. И вот как думаешь... Вот мы же тоже об этом думали. Ну, или где-нибудь другие такие моменты где-то видишь. И ты как-то возвращаешься к этому моменту. И потом просто однажды вот мы сели с женой, я говорю, слушай, давай уже решим, будем или не будем. Это вот как-то вот этот вопрос, он висит в подвешенном состоянии. Ну, то есть мы пошли от обратного, почему мы не можем этого сделать. В принципе, не нашлось причин таких веских, которые бы сказали, что мы не можем этого сделать. Я опять-таки говорю, что мы не были там какими-то там, не знаю, там, за мир во всем мире, то есть там за всех сирот. Это было просто какое-то просто желание. Я помню вот этих детей, которые были в детском доме. Я говорю, слушай, давай хотя бы одному поможем как-то жизнь. Ну вот, я знаю, что в семье, ну, у него жизнь точно будет лучше. Давай хотя бы одному поможем. В принципе, что, 2 есть, мы третий там. В то время мы купили уже квартиру, как бы так вот все вроде нормально было. И мы согласились. Как только мы согласились, за 2 месяца мы собрали все документы, прошли школу, то есть нашли. И вот, вот так вот началось наше путешествие.
Серёж, скажи, а твоя болезнь, она у тебя больше отняла или больше чему-то научила?
Я всегда говорю, что испытания, вот многие люди говорят, что испытания, они даны нам, чтобы сделать нас лучше. Но на самом деле это не так. Испытания, они проверяют, кто мы. И вот, вот это время было такого испытания, кто я. Вот я просто по себе понимаю. В Библии есть такое место, где написано, ты испытал меня, и знаешь, кто я. Вот я вроде много что обещал, там какие-то, может быть, там красивые вещи говорил, то есть там. Но когда приходит испытание, и там видно, кто ты. И я понимаю, что это испытание показало, где мои слабые стороны, где мои такие моменты, которые нужно улучшить и переоценить. Да, вот после этого, уже после операции, я, так было времени почти год, там, да, вот сидеть и думать, я переоценил свою жизнь, потому что, еще раз говорю, что многие вещи, которые совершенно не имеют никакой ценности, даже в этой жизни, мы ставим их в приоритет. При том, что на самом деле важные вещи, мы постоянно опускаем их, такие как семья, дети, отношения, ну, на самом деле близкие друзья, не те, которые выгодны тебе, а которые друзья, которые с тобой, и когда тебе плохо, и когда тебе хорошо. То есть есть какие-то моменты, которые, ну так скажем, моменты тишины. Я такой очень шумный человек, я такой активный, я всегда люблю быть в центре, то есть там в компании. И все это было до этого. Но после этого я понимаю, что мне стало ценно именно, мне лучше поехать куда-то вдвоем с женой, побыть вместе. Потому что каждый раз я вспоминаю это время, когда мы были там, в Корее, когда мне говорят очередной раз, то у меня ничего не получится, и, скорее всего, все будет плохо. Я видел, как она уходила в сторону, как она плакала, как она держалась. Я про себя думал, господи, я сейчас умру, за кого она выйдет замуж? Как ей будет тяжело там с 2 детьми. А это еще был 9-й год, это был там разгар кризиса, все было очень плохо. Я думаю, слушай, я даже ей ничего не оставил. Ну и вот такие вещи. Поэтому сказать, что оно изменило меня, оно, наверное, просто поставило меня, ну, на тот путь, где я должен был быть.
Сереж, а как болезнь отразилась в целом на твоей семье? Ну вот про жену более-менее понятно, но все равно еще, может быть, как-то она потом рассказывала тебе, как это заставило ее, может быть, переоценить то, что было у вас, и как жить дальше. Или родители твои?
Ну, так скажем, я всегда был там горячо любим своей семьей. То есть у меня не было такого, что люди говорили, фу, подонок какой был, оказывается, он такой хороший. Нет, как-то нормально. Я всегда, ну, я старший брат, я там любимый сын, ну, как-то один сын. У меня 2 сестренки, с которыми у меня всегда хорошие отношения, то есть в семье тоже все нормально было. То есть не было такого, что вот из-за этого люди стали к нему, ко мне по-другому относиться. Я понимаю, что так как это продолжалось, то есть там продолжительное время, да, какое-то, то есть там где-то в течение там месяца все это было, вот эти переживания. Очень многие мои знакомые, родственники, они просто понимали, что, ну, нужно ценить вот эти вот, пока человек есть, пока человек живой, нужно это ценить. Поэтому, когда я приехал, я понял, все мои знакомые, друзья, они просто подходили, обнимали, говорили, слушай, мы многому научились, мы поняли. Потому что мама моя, она, ну, представляете, да, для мамы, то есть когда вот я там в Корее, возможно, что я там уже не вернусь. Я когда был там, я думал, так, как же там, сколько стоит перевезти гроб там из Кореи в Россию? Наверное, дорого, наверное. И вот у меня такие даже мысли были. Вот поэтому, когда ты понимаешь, что все прошло хорошо, становится на самом деле хорошо. С Надей у нас отношения, ну, они и так были хорошие, я говорю. Просто от понимания каких-то вещей. Я иногда, когда мы сейчас где-то там повздорим, где-то там поругаемся, я говорю, слушай, тогда мы никогда не ругались. Поэтому, почему? Потому что фокус был на самом деле на важном. Поэтому вот, когда бывают такие потрясения, мы фокус настраиваем, так, все, и легче выходить из таких вот кризисных ситуаций. То есть мы никогда не ругаемся там из-за нехватки там средств или чего-то еще. Мы понимаем, что все можно пройти. Главное быть живым и не терять надежду на самое лучшее.
Слушай, а если вот сейчас есть люди, например, которые тоже могут с этим столкнуться, неожиданно узнать, что у них аневризма, да? Ты как человек, прошедший подобный путь, что можешь им, не знаю, посоветовать, сказать какие-то слова?
Да, ты правильно сказала, что неожиданно. Вот это вот происходит настолько неожиданно, что я когда лежал в больнице в Уссурийске, когда мне еще не поставили диагноз, я задавал один вопрос: почему я? Почему я? Я не самый плохой человек. То есть я не самый там ленивый. То есть я не хочу сейчас в 30 лет, меня катит на каталке, меня катит в туалет. Я думаю, почему это со мной произошло? Как так? И что хочу сказать? Вот такая банальная вещь, ну вот не сдаваться. Пока есть вот шанс, пока есть хоть одна возможность, нужно ей пользоваться. Я поехал на операцию, не имея при этом, так скажем, денег на всю операцию. Я знал, что все будет хорошо. Я, по крайней мере, в это верил. Ну, в любом случае, я думал, ну, даже если мы не соберем, ну, я останусь здесь рабом, буду работать, отработаю. Но главное быть живым. Я часто об этом говорю, я люблю жизнь. Я люблю жить. Жить – это так хорошо. Вот просто жить. Обнимать своих детей, видеть свою жену, планировать свое будущее. Жить. Вот сколько Бог дал прожить, мы должны прожить. Сдаться всегда успеем. Но пока есть возможность. Если, не дай Бог, с кем-то вот такое случится, какие-то вещи это вас вскроет, изобличит. То есть это испытание, оно покажет, кто вы. Оно покажет, либо вы будете ныть, либо вы будете говорить, стисните зубы, выпейте обезболивающее и скажете, надо попробовать еще один путь. Надо попробовать еще один там, воспользоваться шансом. И я верю, что этот шанс будет. Но если нет, то я так думал для себя. Но если даже вот это будет последнее, что я сделаю, но я хочу уйти не ноющим, а верящим в самое лучшее. Потому что я верю, что впереди меня ждет все равно самое лучшее.
Это был подкаст «Со дна постучали».
Подкаст о том, как не отчаяться, оказавшись в трудной жизненной ситуации.
С вами были Лола Сайтметова и Наташа Ямницкая.
И мы благодарим за помощь студию «Подкастерская» и Льва Пикалева. Отдельная благодарность Надежде Пикалевой за медицинский факт-чекинг.